Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, дорогие друзья. Начинаем программу «Револьвер». А поскольку сегодня вторник, то значит, сегодня у нас энергетический патрон в барабане револьвера. И обсуждаем, как обычно, по вторникам в это время новости нефтегазовой индустрии, цены на нефть, ситуацию со строительством газопроводов. И с вами я, Константин Симонов, генеральный директор фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. И сразу напомню контакты для ваших сообщений, для обратной связи. Пишите смс по номеру 8-925-88-88-948 и телеграм говорит МСК-бот. Пишите, будем с вами коммуницировать. Ну, по традиции уже, собственно, начнем с нефтяных цен. Самое главное, то, что волнует нас всегда. Ну, вы знаете, удивительно, но цены уже полтора месяца стоят, вот особенно по вторникам примерно на Urals действительно одинаковая цена в районе 41-43 долларов за баррель Urals. Вот уже 6 недель примерно подряд такая вот интересная стабильность наблюдается в районе как раз, ну вот сегодня сейчас 42,5 цена на Urals. В Европе сохраняется превышение стоимости Urals и над американской WTI, но интересно, что потихонечку исчезло преимущество перед нефтью Brent. Brent вырвался немножечко вперед. Но еще раз повторяю, самое главное, что пока вот мы на уровне 40 с небольшим балансируем. Ну, ситуация тревожная. Почему? Потому что, с одной стороны, ну, все-таки постепенно Европейский Союз аккуратно, но выходит из самоизоляции. Вот были такие печальные новости из Сербии. Ну, Сербия официально не является еще членом Европейского Союза, и мы знаем, что некоторые регионы, например, Италии пытаются отгородиться от Сербии, считая, что именно сербские граждане завозят коронавирус в Италию, которая постепенно выходит из ситуации пандемии. Ну, постепенно ситуация нормализуется, и вот наш министр энергетики Новак даже говорит о том, что он рассчитывает уже к концу лета, что баланс на рынке между спросом и предложением будет восстановлен. С другой стороны, конечно, вот все-таки такое нервозное ожидание существует, и сказать о том, что мы окончательно расслабились и вернулись к прежней жизни, конечно, нельзя. Ведь вопрос же не только в наших психологических ощущениях, а в том, что если опять там, в любой момент рванет где-то новая волна или очаг заражения, опять, вот, собственно, мы можем вернуться очень быстро к тем ограничениям, которые мир на себя наложил. А напомню, что в пике фактически потребление нефти падало более чем на 25%, то есть практически треть мирового потребления исчезла вот из-за этого самого коронавируса. И поэтому ситуация достаточно нервная, а поскольку она вот нервная с точки зрения рынка и по-прежнему непредсказуема, и я думаю, что вряд ли кто-то из нас сможет сказать, будет вторая волна, в каком она будет формате. Ведь даже если бы мы были вирусологами, ничего бы не получилось, потому что вот последние несколько месяцев показывают нам, что прогнозы совсем стали неблагодарным делом, и строить их довольно сложновато. Но вот эта нервозность, она переносится на довольно нервные отношения внутри и ОПЕК+, и вообще в стане производителей и экспортеров нефти не все, как вы знаете, входят в соглашение ОПЕК+. Но вот эта нервозность, она существует. И поскольку вообще сделка ОПЕК+, мы понимаем, она такая достаточно, что называется, на тоненького организована. Мы помним, что в марте сделка развалилась, саудиты тогда занервничали, стали выбрасывать дополнительные объемы нефти, стали давать гигантские скидки, обвалили цены, вернулись в соглашение. Опять говорим там о партнерстве, но, конечно, каждый, я имею в виду каждый в данном случае, ключевые страны ОПЕК+, Россия и Саудовская Аравия, понимают, что в любой момент, ну вот мы понимаем, что в любой момент саудиты какой-нибудь фокус могут выкинуть, и вероятность вот абсолютно, опять же, непредсказуемого поведения саудитов, она довольно велика. И, кстати, на этой неделе вот тоже такие абсолютно противоречивые сигналы шли из Рияда. Почему? Потому что в начале Эр-Рияд заявил, что он вообще прямо так и на ленты западные попало заявление министра энергетики Саудовской Аравии, что они готовы к новой ценовой войне. Но поскольку мы все вспомнили март, конечно, занервничали, потому что нам только сейчас ценовой войны новой не хватало, потому что цены 40+ кажутся приятными, когда ты вспоминаешь цены $8-10, но когда ты читаешь бюджет и осознаешь, что у нас точка безубыточности 42,4 это при докоронавирусном бюджете, то понимаешь, что вообще-то маловато. Вообще-то маловато, и опять опрокинуть цены — это очень неприятная будет история. И вот, собственно, Саудовская Аравия заявляет: мы готовы к новой ценовой войне. Но на этот раз гром и молния не в нас были обращены, а в те государства, которые подписали сделку ОПЕК+, но это соглашение не выполняют. Мы, собственно, их обсуждали с вами несколько передач назад. Ну, собственно, прежде всего, эти претензии предъявлены к Нигерии и Анголе. И, собственно, саудиты заявили, что если они в ближайшее время ничего не сделают, тогда саудиты начнут новую ценовую войну. Ну, собственно, там есть государства, которые, ну, в принципе, ничего не могут выполнить. Ну, например, Ирак, потому что Ирак на карте есть такая страна, а в реальности понятно, что это такой набор территорий, где там на каждой территории правит свое племя, и в этом плане министр энергетики, который ездит на конференции, он, конечно, подписывает эти документы, но рассчитывает на то, что он сможет как-то повлиять на местных вождей племен, конечно, это очень сложно, очень сложно. Но, правда, потом интересно, что саудиты сказали, что не надо волноваться, вроде как, значит, если все-таки и начнут ценовую войну, то, по крайней мере, предупредят своих партнеров по коалиции. Сегодня пришла новость, что на август объявили саудиты цены, и это тоже очень важно. И цены достаточно высокие, то есть пока все-таки мы видим на июнь, июль, август саудиты от демпинга отказываются. Это хорошие новости, конечно, они будут поддерживать цены на нефть на уровне 40+. Но при этом, опять же, у саудитов все равно не без какого-то дегтя для рынка, потому что буквально на днях началась добыча в нейтральной зоне между Саудовской Аравией и Кувейтом. Здесь нет нарушения сделки ОПЕК+, на самом деле. Почему? Потому что, если внимательно посмотреть условия, хитрые саудиты не включили эту нейтральную зону в соглашение. А почему не включили формально? Ну, потому что серая зона между Саудовской Аравией и Кувейтом, неясно, кто будет за это отвечать. Вот. Там, собственно, иностранный оператор этого проекта, американский «Шеврон». В этом плане саудиты и Кувейт развели руками и сказали: ну как мы будем эту зону вписывать в сделку. В сделку не вошла, вот это тоже такие хитрости, которые применяют наши партнеры по ОПЕК+. При этом, когда ситуация была тяжелая, в мае, когда, собственно, вот, собственно, пик, апрель-май, пик падения спроса, саудиты и кувейцы, они заявили, что добычи там не будет. Хотя формально могли ее вести, это не было бы нарушением сделки. А вот теперь добычу возобновили, и 15 июля будет очередное заседание Министерского комитета ОПЕК+. И почему надо решать, что будет в августе? Напомню, что на апрель-май-июнь были наиболее жесткие ограничения. На май, прошу прощения, в апреле подписана сделка, на апрель она не действовала, с 1 мая заработала, на май-июнь были самые жесткие ограничения, на июль их продлили, чтобы стабилизировать рынок. А вот что будет 15-го, с каким настроением приедут наши саудовские друзья, сказать очень сложно. Будем ждать, потому что явно, вот, собственно, по этим новостям по добыче в нейтральной зоне саудиты показывают, что больше каких-то дополнительных обязательств по добыче они нести не будут. Тем более, что появились безбилетники, да, они сразу появились и продолжают оставаться, кормят обещаниями, что вот-вот там все наладится, сократим. Но понятно, что они все ждут. Что делает там та же Нигерия? Она ждет, когда спрос начнет восстанавливаться, чтобы на радостях сказать, ну вот, собственно, спрос восстановился, что теперь старое вспоминать, что мы там недосокращали. Так что здесь действительно ситуация непростая, тем более, что, в общем-то, цены в 40+, может быть, нас и радуют, а саудитов могут и не совсем радовать, потому что их аппетиты гораздо выше. Так что здесь все сохраняется в довольно зыбкой такой ситуации. Не забываем про Соединенные Штаты, тоже наши любимые, где сланцевики, хоть и недовольны особо ценами, как я уже сказал, там WTI чуть за 40 стоит, маловато, но в целом уже неплохо. И сколько бы мы там ни говорили, что скоро рухнет американская сланцевая индустрия, никуда она что-то рушится не спешит. Так что здесь ситуация, собственно, остается в таком подвижном состоянии. Значит, спрашивают, почему рубль не растет, собственно, а с чего вы решили, что он должен расти, ведь, ну, на самом деле, если вы говорите про то, почему рубль не растет, когда нефть дрожает, я так понимаю, такой вопрос, но, во-первых, нефть особо не дрожает, как я уже сказал, полтора месяца она находится на стабильных рубежах, и скорее в эти периоды рубль даже падал, как вы помните. А это раз. А во-вторых, как вы понимаете, вот сейчас придется исполнять бюджет. И здесь, в общем-то, классическая будет история про то, как мерить удава, и что в попугаях он гораздо длиннее. Почему? Потому что в дешевом рубле, как вы понимаете, с дешевым рублем выполнять бюджет будет проще. И, соответственно, очевидно совершенно, что наше правительство заинтересовано в том, чтобы рубль был дешевым. Почему? Потому что экспортируем мы нефть и газ за доллары. Вот, и мы все время смотрим на стоимость нефти в долларах, а вообще-то надо смотреть, конечно, на стоимость нефти в рублях. Вот это те самые попугаи, которых можно натыкать побольше в этого удава. То есть, если рубль дешевый, соответственно, доходы за нефть рублевые растут. Поскольку бюджет у нас, очевидно, будет дефицитным, то, соответственно, естественно, исполнять бюджет будет с слабым рублем гораздо проще. Тут, в общем-то, нехитрая совершенно математика. Надо сказать, что у нас давно уже правительство и Центральный банк отошли от старой такой практики, что нефть дорожает, рубль крепнет, нефть дешевеет, рубль падает. У нас, вы помните, еще при первом постсанкционном подорожании нефти, напомню, что нефть упала же весной 2014 года, а потом было восстановление ее, вот, а рубль почему-то не укреплялся. А почему он не укреплялся? Да вот ровно потому, что баррель нефти в рублях стоил рекордное количество денег. И, собственно, вот эти рекорды позволяли нам получать и профицит бюджета, и финансировать различные наши проекты. То есть тут, в общем-то, экономический секрет достаточно прост. Сразу несколько вопросов про «Северный поток-2». Скажу честно, хотел эту тему обсудить. И обсудим ее с вами, но, наверное, уже во второй части нашей программы. Тут действительно много довольно новостей. Они от вашего внимания не укрылись. Так что темы «Северного потока-2» мы с вами сегодня не избежим. Ну, давайте, кстати, потихоньку будем тогда от нефти к газу переходить. И вот уже после новостей, я думаю, до «Северного потока» доберемся. Но начать хотел газовый сюжет с другой истории. Вот интересно, что в последние недели все активнее в России стали говорить про успешный опыт работы в нефтяной сфере с картельными соглашениями. Ну, может, кому-то не нравится слово «картельное соглашение», просто давайте назовем соглашением. То есть идея такая, что вот видите, ОПЕК плюс позволяет все-таки балансировать рынок, убирать излишек предложения с рынка. И вот опять работает, по крайней мере, имеем цены гораздо лучше, чем в конце марта, начале апреля, когда этого соглашения не было. И понятно, что нас вынуждают к этой истории, вынуждает и падение спроса, вынуждают и потребители. Ну, что же делать? С волками выть, по волчьи выть, приходится идти на такие меры, которые, может быть, и вызывают недопонимание у сторонников свободной рыночной экономики, но тем не менее. Короче говоря, стали говорить о том, что надо бы эту практику попробовать и в газовой сфере применить. И министр Новак, уже упоминавшийся сегодня, об этом сказал на конференции, которую клуб «Валдай» проводил. Я там тоже выступал и сам слышал министра, который как раз сказал, что вот этот опыт нефтяной можно и на газовую сферу распространить. Интересный сюжет, почему? Потому что в газовой сфере не менее жесткая схватка происходит. Просто наш бюджет в гораздо большей степени от нефтяных денег зависит. Поэтому вот меня постоянно там спрашивают, что вы нам про эти цены, там, про Америку. Так я про эти цены только потому, что почти 40% консолидированного бюджета от этих цен зависит. И поэтому все это сказывается на нашем с вами кармане. Нравится вам это, не нравится, сомневайтесь вы в этом, не сомневайтесь, но все равно это напрямую отражается на нашем с вами благополучии. Вот поэтому и обсуждаем цены. Газ, он меньше дает нам денег. Ну, вообще газ, надо сказать, что если пересчитывать на нефтяной эквивалент, то более дешевое топливо, чем нефть. Вот, и у нас, кстати, и нефть и газ, они совершенно по-разному выглядят с точки зрения внутреннего потребления и экспорта. То есть основная часть газа внутри страны потребляется, там получается совершенно иная структура. То есть я имею в виду доля внутреннего потребления и экспорта. Нефть-то мы в основном, если брать сырую нефть, нефтепродукты, в основном-то экспортируем. Это экспортный товар. Газ-то в основном внутри потребляем. Но все равно газовая история нас интересует, и цены интересуют. Конечно, сейчас на европейском рынке цены по-прежнему очень низкие, перенасыщение рынка, и мы видим, что вот европейцы сейчас наслаждаются низкими ценами и, конечно, очень довольны вот этой ситуацией конкуренции. Приходит СПГ, в том числе и российские СПГ, приходят американские СПГ, катарские СПГ. И все это формирует то, что называется газовый навес, то есть превышение спроса над предложением. Что с этим делать? Возникает вопрос. Почему? Потому что можно Вот, а модель нефтяного рынка почему используется? Потому что можно воевать. Вот мы в марте-апреле воевали. Получили в результате войны, как я уже сказал, цены на юр занижили $10. Можно подумать о кооперации, но, конечно, с точки зрения газовой индустрии, эта кооперация выглядит пока очень таким тяжелым планом, но, по крайней мере, мы про этот форум вспомнили, потому что как-то он находился в таком немножко забытом состоянии, это форум стран-экспортеров газа, хотя эту организацию российский гражданин возглавляет бывший замминистра энергетики Сентюрин. Но проблема, понятно, что газовый бизнес, он еще более сконцентрирован. То есть число экспортеров газа, серьезных экспортеров газа, меньше, чем нефтяных. И в этом плане каждый игрок имеет очень серьезное значение. И вот если ОПЕК плюс, там нет Соединенных Штатов, там нет Канады, там нет Бразилии, но там есть Россия и Саудовская Аравия, и это очень серьезно, то вот возьмем ситуацию с газовым ОПЕК. Есть Россия, а дальше кто войдет в партнерские отношения? Катар, крупнейший поставщик СПГ, Австралия, Соединенные Штаты, которые наращивают поставки. Как мы здесь будем искать общий язык? Это вопрос сложный. Поэтому здесь нам, конечно, не обойтись без довольно таких сложных и трудных решений. Тем более, вот если мы посмотрим на ситуацию с запасами газа, она вообще выглядит достаточно сложновато. Почему? Потому что на первом месте Россия, в основном трубопроводный экспортер, сейчас реализует проекты в сфере СПГ. Вот. А дальше появляется Катар, который только сжиженный газ поставляет. А дальше появляется Иран, который вообще практически ничего не экспортирует и заперт санкциями, но очень этим недоволен и вообще хотел бы все-таки на газовом рынке присутствовать. Дальше появляется Туркмения, у которой трубопроводные поставки в Китае, которая живет какой-то своей отдельной жизнью. Поэтому, на самом деле, вот если мы форум стран-экспортеров газа хотим насыщать какой-то жизнью, а такие намеки наши официальные лица делают, нам предстоят довольно сложные и нетривиальные решения, потому что нужно договариваться с Катаром, с англосаксами, с Соединенными Штатами, с Австралией. Мы видим, что англосаксы, они вот в нефтяных этих историях не участвуют, и хоть Трамп гордо заявлял, что Соединенные Штаты тоже в сделке, там говорили ОПЕК плюс-плюс, вот. Ну да, Соединенные Штаты поначалу сократились, мы это назвали рыночным сокращением, и говорим о том, что вроде как они там в сделке участвуют, но с точки зрения газа, вот здесь, если мы хотим действительно каких-то серьезных решений, без трудных переговоров не обойтись. Ну, конечно, там Соединенные Штаты во всех не входят, и Австралия во всех не входит. Поэтому тут задачи достаточно сложные. Но цена сегодня на газ никого устроить не может, и Соединенные Штаты тоже устроить эта история не может. И, ну да, мы сейчас находимся фактически в состоянии ценовой войны. Вопрос в том, что всегда лучше, ценовая война или кооперация. Но еще раз повторяю, кооперация штука сложная. Ну, кстати, Минэнерго ожидает, что на треть упадут инвестиции в нефтегазовую промышленность в мире в этом году из-за коронавируса. Это означает, что стратегически потенциал наших конкурентов будет ослаблен. Ну, соответственно, кто сумеет в коронавирусный период выстоять, тот стратегически может и победить. Сейчас новости, после новостей «Северный поток-2» и другие сюжеты.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Продолжаем передачу «Револьвер». Сегодня говорим про нефтегазовый комплекс, про нефтяные цены и борьбу на газовых рынках. С вами я, Константин Симонов, генеральный директор фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. Напоминаю, контакты для обратной связи 8-925-888-88-948. Телеграм говорит МСК-бот. Начну с тех смс, которые я еще не комментировал. Вот тут Николай меня обвиняет в том, что вот пишет: ну зачем вы так говорите, что это не саудиты вернулись к соглашению ОПЕК плюс, а Россия возвратилась к договоренностям. То есть, ну, Николай имеет в виду, что Россия взяла на себя более тяжелые условия. Ну, Николай, ну слушайте, ну мы с вами подробнейшим образом разбирали и возвращение в сделку, и условия. Ну, честно говоря, сложно меня обвинить в том, что я говорю о том, что для нас эта история была комфортной. Я не говорю, что саудитов как-то там затянули в это соглашение. Еще раз говорю, подробнейшим образом мы разбирали и риски этой сделки, и на какое падение добычи нам придется пойти, и как еще мы будем восстанавливать свою добычу. Все это мы говорили, и риски обсуждали, и сравнивали прежнюю сделку и новую сделку. Так что зря вы меня в этом упрекаете. Значит, радиослушатель с ником Крел пишет, что зарплата в рублях, и они не растут. Ну, может, у кого-то и растут, но не очень быстро. Так, собственно, я об этом и говорил. Я об этом и говорил, что в дешевом рубле бюджет выполнять проще. Об этом и были мои мысли. А вот иногда наши радиослушатели настолько креативны, что даже я не совсем понимаю, куда они в своем юморе идут. Вот, например, один радиослушатель призывает привязать курс доллара к баррелю нефти, пусть всегда за один баррель дают $100. Ну, да, оригинальные идеи. Ну, пишите в Соединенные Штаты, в Федеральную резервную систему, пусть будет такой плавающий курс доллара, всегда баррель будет по 100. Ну, на самом деле, как вы понимаете, у Соединенных Штатов есть этот инструмент, если шутки оставить в сторону, я имею в виду, сколько бы рубль там ни стоил, на мировых трейдеров и спекулянтов это никак не повлияет. А вот доллар, конечно, тоже это как вот история про тех же самых попугаев и удава. Если нужно Соединенным Штатам, скажем, увеличить стоимость нефти, как это сделать за один день? Да элементарно. Немножко опустить курс доллара, и опять же, вот в дешевых долларов в этот баррель влезет больше. Вот и все. Соединенные Штаты, кстати, так, собственно, и часто и делают, чтобы подать сигнал рынку, то есть играют курсом доллара. Это один из способов влияния на цены. Очевидно совершенно, что у Соединенных Штатов инструментов влияния на цены очень много. Особенно, когда мы имеем спекулятивный рынок, и это тоже надо понимать. Надо понимать. Значит, ну, собственно, теперь давайте... А, да, вот еще вопрос. Просто мы обсуждали тему ВСЕГА. Тут несколько вопросов есть. Значит, спрашивают, есть ли страны заинтересованы в газовом картеле, и нужно ли это всяким Катарам, Иранам и прочим Алжиром и Туркменем. Да, я, собственно, и сказал, что здесь действительно у каждого свой интерес. Но что сейчас общее? Общее то, что цены не устраивают никого. Но, да, мы понимаем, что, скажем, как я уже сказал, Россия в основном экспортирует трубопроводный газ. В основном в Европу. Туркмения экспортирует трубопроводный газ в Китай. Катар продает СПГ, Иран вообще заперт санкциями. Поэтому тут у каждого действительно своя история. Вот. И эта тема ВСЕК, она не такая простая, но любопытно, что мы, по крайней мере, эту возможность обозначили. И я думаю, что нас услышали. Значит, спрашивают, как Да, пишут, катарцы такие же нервные ребята на рынке газа, как саудиты на нефтяном. Ну, на самом деле, катарцы достаточно тоже непростые переговорщики. И вообще, надо сказать, что именно катарский СПГ во многом поменял мировые расклады. Почему? Потому что Катар стал таким первым действительно крупным производителем сжиженного газа, который вывел эти объемы на рынок. Причем там тоже такая была интересная история. На самом деле, Катар первые заводы строил. Это вот тоже такая интересная история, связанная с тем, как подсовывают ложные прогнозы, причем серьезные организации, и потом, как эти прогнозы влияют на поведение. Мировое энергетическое агентство, которое до сих пор считается там, едва ли не самым уважаемым агентством, которое при этом регулярно печатает абсолютно нереалистичные прогнозы, которые не сбываются просто. Так вот, в свое время они говорили, что ситуация на газовом рынке в мире такова, что Соединенные Штаты скоро станут крупнейшими импортерами газа в мире. Катар под это дело как раз заложил свои первые заводы. История старая, но не такая уж и старая, чтобы мы о ней не помнили. А потом вот возникла сланцевая революция. Мировое энергетическое агентство развело руками и сказало, что ну никак они, собственно, не предполагали, что Соединенные Штаты смогут так нарастить добычу. Вот, и развели руками, а Катар уже, собственно, этот газ начал производить. И тогда это была первая волна катарского газа, который пришел на европейский рынок и обвалил там цены. Вот, и тогда у европейцев возникло такое первое ощущение счастья, что вот она настоящая конкуренция. Но потом Катар взял паузу, там заявил, что не будет новые заводы закладывать. Там тоже есть нюансы. Вы знаете, что Катар – это такой очень маленький полуостров, который саудиты обещают превратить в остров. Там у них тоже отношения, как вы знаете, веселые. То они в одной упряжке, то там вот недавно был серьезный конфликт между Саудовской Аравией и Катаром. Там, как я уже сказал, даже вот обещали саудиты отрезать их от земли и превратить в остров, небольшой остров, там не просто эти новые терминалы размещать. Плюс у них серьезные конфликты с Ираном, потому что на самом деле многие геологи считают, что запасы у них общие, просто Катар уже начал их добывать, а Иран нет, и, собственно, Катар будет брать часть газа потом с иранской территории. То есть там такой сюжет довольно любопытный. Ну, нервные, да, безусловно, нервные ребята. Но у саудитов все-таки еще и политически определенные есть ресурсы и такие серьезные политические контакты с Соединенными Штатами. То есть это все тоже не стоит сбрасывать со счетов. Значит, спрашивают, как участники сделки отслеживают объем добычи другими странами. Но прежде всего смотрят официальные цифры по добыче. Но понятно, что страны могут там, со статистикой мухлевать, поэтому, естественно, смотрят они не только цифру добычи, а цифру экспорта. А экспорт вещь все-таки измеримая, потому что ну, вы не можете там, в больших объемах как бы, торговать серой нефтью. То есть вы все равно эту нефть будете идентифицировать. Поэтому внимательно, конечно, отслеживают объемы экспорта. Хотя сделка касается добычи, но через экспортную статистику эти вещи можно отследить. Россия сделку выполняют, и соответственно, в общем-то, здесь к нам претензий не предъявляется. Значит, тоже вот интересный такой вопрос Николай задает. Правда ли, что стоимость газа на европейском рынке опустилась ниже уровня безубыточности в $100? Николай спрашивает. Ну, во-первых, мы уже тоже обсуждали, что цена на европейском рынке – это штука очень растяжимая. Если вы говорите про спот, она давно уже ниже этой точки. Если вы говорите про цену долгосрочных поставок «Газпрома», она пока немножко выше этой точки. Но самое-то главное, Николай, с чего вы взяли, что точка безубыточности $100? Это не так. Это не так. Если даже вы налоги включаете, это все равно меньше $100, а если без налогов, то ну, на самом деле правильней говорить все-таки про цену скорее в $50-60. если мы говорим про себестоимость, себестоимость трубопроводных поставок. Хотя там тоже есть нюансы, но, грубо говоря, цена в $100 – это очень высокая цена. Не знаю, где вы берете, наверное, такие, не, такие цифры. Наверное, в демократической прессе. Вот. Ну, собственно, давай, тут продолжают вопросы сыпаться про нефть. Давайте, все-таки обещал, будет неудобно, про Северный поток поговорим. Будет время, потом к нефти вернемся. А то первыми вопросами, видите, начали говорить про нефть. Вопросы первые были про Северный поток-2. Я уже радиослушателям обещал. Надеюсь, они остались у радиоприемников и дождались этих ответов. Там сразу несколько было вопросов. Про Северный поток-2 действительно там ситуация развивается тоже так довольно динамично и неоднозначно. Там есть плохие новости, есть хорошие новости. Плохие новости заключаются в том, что Соединенные Штаты по-прежнему грозят санкциями, обещают их включить в военный бюджет. Сейчас как раз вот поправки вносятся. Ну, там, напомню, что там финансовый год с 1 октября начинается в Соединенных Штатах, поэтому как раз вот лето – это период внесения этих поправок. Ну, причем, собственно, там можно их как и летом вносить, можно там потом, вы помните, что по Северному потоку 2 санкции прошлые вообще в декабре были внесены. Вот тут как раз был вопрос, будут ли иски компании Allsys швейцарской. Не будет исков компании Allsys, потому что, насколько я знаю, там в контрактах был предусмотрен этот форс-мажор, вот, и здесь компания Allsys прекрасно понимала, что санкции могут быть введены. Я честно скажу, не думал, что они так быстро сольются. Все-таки рассчитывал на то, что владелец компании, это такой, как принято говорить, человек старой школы, создатель этой компании, люди такие старые закваски, она создавалась для того, чтобы реализовывать вот такие уникальные проекты. Ну, вот здесь санкции оказались довольно жесткими. Из хороших новостей мы видим, что Германия занимает такую, тоже, можно сказать, четкую, однозначную позицию, что Северный поток-2 должен быть достроен, и Меркель, которая не является нашей сторонницей, тем не менее жестко отвечает Соединенным Штатам, и даже вот, говорится о возможности такого трансатлантического конфликта между Германией и Соединенными Штатами. Ну, даже Трамп угрожает вывести сократить американское военное присутствие в Германии. Мне кажется, что немцы на месте, если бы я был на месте немцев, правильно сказать, можно было только спасибо сказать, что хорошего, что на твоей территории стоит иностранная армия. Ну, тем более, что Трамп всегда это считал за услугу, за которую надо платить. И тоже из хороших новостей, вот вопрос был про, мы обсуждали как раз эту историю с динамической и статической стабилизацией. Там даже радиослушатели поправляли меня и разъясняли, что такое, собственно, якорная стабилизация и динамическая стабилизация. Ну, я не моряк, но, грубо говоря, есть вот старая система фиксации судна в море. Это якорь. И новая система, так называемое динамическое позиционирование при помощи специальных винтов на судне, без якоря корабль может находиться, судно может находиться в одном месте. Так вот, собственно, датское разрешение касалось только судов с динамическим позиционированием, то есть те суда, которые планируют на якорь становиться, они не могли участвовать в достройке. Ну, там, собственно, хитрость в том, что, наверное, уже все это выучили, что в России есть два судна, которые могут осуществлять вот, необходимые трубоукладочные работы в Балтийском море. Это «Академик Черский» трубоукладчик и «Баржа Фортуна». «Баржа Фортуна» обладает только якорной системой, и, соответственно, Nord Stream 2 AG внес заявку в датские регуляторные органы на то, чтобы расширить эту заявку на суда с якорным позиционированием. И удивительно, но Дания это разрешение дала. Это разрешение дала. И, собственно, теперь трубоукладочная баржа «Фортуна» может в этих работах участвовать. Но, правда, там тоже есть такая хитрость, связанная с тем, что есть месяц на обжалование этого решения. Вот, соответственно, до 3 августа работы нельзя начинать. Нужно ждать апелляции возможной. Академик Черский может работать, но там есть вариант, при котором, технический вариант, при котором академик Черский и баржа «Фортуна» будут работать вместе. То есть один вариант, что они кладут трубы навстречу друг другу, как бы, да, такой, как бы, первый и второй фронт, которые должны соединиться. А второй вариант технический, что они работают вместе, и, собственно, баржа «Фортуна» участвует в сварке этих труб, а потом передает их академику Черскому, который кладет их на дно. Ну, в общем, там технологически эти суда могут работать в тандеме, и такое техническое решение вполне может быть использовано. Поэтому без «Фортуны» академик Черский не начинает эти работы. Возможно, именно вот это решение тандемной работы и будет принято. И плюс еще два судна снабжения идут сейчас в Балтику. Они тоже идут с Дальнего Востока. Задача их будет подвозить трубы с берега. Так что здесь, в принципе, подготовка идет. Еще раз говорю, ситуация для нас нестандартная, неожиданная. Конечно, сбежавшие швейцарцы нас сильно подвели, но при этом я лично считаю, что, конечно, «Северный поток-2» будет достроен, но для нас это просто будет национальным позором, если мы эту историю не завершим. Григорий из Санкт-Петербурга, наш постоянный слушатель, напоминает про историю с химоружием. Ну, собственно, Григорий, мы эту тему тоже обсуждали, я говорил уже о том, что действительно вот изначально запрет на использование якорей был связан с тем, что там находится химическое оружие, хотя мы тоже прекрасно понимаем, что если там уже лежит две нитки много лет, то очевидно совершенно, что морское дно внимательнейшим образом изучалось и на предмет мин, и на предмет химического оружия. Ну и, собственно, вы видите, что датчане выдали это разрешение, хотя там тоже определенные сомнения были. Вообще, надо сказать, что после того, как Трамп предложил отдать ему в аренду Гренландию, как-то у нас с Данией прорыв произошел, стало проще работать, поэтому, с одной стороны, Соединенные Штаты санкции накладывают, с другой стороны, Трамп нет-нет, да, какими-то моментами нам поможет. И вот уже не так много времени остается, но на самом деле сюжет, я думаю, мы к нему вернемся. Значит, вот тут все-таки много продолжает вопросов сыпаться про «Северный поток-2». Значит, спрашивают, извлекли ли ребята из «Газпрома», цитирую, извлекли ли уроки ситуации с трубоукладчиками. Ну, собственно, извлекли. Опять же, понимаете, сейчас, конечно, просто там рассуждать, а почему же вы там не подстраховались, а почему вы не подготовили академика Черского, ведь вы же там предполагали. Ну, а предполагали, что... А если бы не ввели санкции и ОСИС бы достроил, вы бы, вот такие же умные люди бы стали говорить, а зачем это вы переоборудовали академика Черского, потратили народные деньги и так далее. То есть, ну, всегда задним умом мы все крепки, но я надеюсь, что сейчас, конечно, это вызов, как я уже сказал, серьезный для «Газпрома» и для страны, поэтому будут героически достраивать эту трубу. Времени не так много, но оно еще есть. Ну и сюжет, который я хотел, может быть, пока не, если не обсудить, то заявить, сегодня он очень важный, и мы к нему вернемся. Просто вот, наконец-то уже и в публичную прессу западную просочилась идея пограничного углеродного налога. Это важная история. Почему? Потому что, ну, собственно, идея предельно простая. Европейский Союз, который с утра до ночи там рассказывает нам ужасы про глобальное потепление, теперь открыто говорит о том, что он готовится к введению так называемого углеродного налога. То есть товар, вот вы собираетесь что-то экспортировать в Европейский Союз, вам говорят, покажите свой углеродный след. То есть какие у вас выбросы были парниковых газов при производстве вашего продукта. И не важно, что вы там будете продавать. Газ, нефть, там, металлы, не знаю, конфеты. Везде от вас потребуют сертификаты. А дальше вам будет сказано, нет, ваши там конфеты неправильные, или газ неправильный, или водород неправильный. Соответственно, заплатите углеродный налог на спасение планеты. Ваши деньги пойдут на снижение температуры. Мы вас на наш рынок не пустим. Вот. И это было понятно, что Парижское соглашение приведет именно к этому. Вот мы в прошлый раз обсуждали тему введения понятия во французскую конституцию термина «экоцид». Ну, вот, собственно, вот эта история с углеродным налогом – это вот из той же оперы. Я уверен, что скоро будет климатический суд, введен такая климатическая гага, и вот вся эта история будет очень активно развиваться. Но на самом деле эта тема очень нешуточная. То есть вы приходите в Европу со своим товаром, уверенные в каком-то там свободном рынке, а вам говорят, извините, у вас неправильный товар. Вы при его производстве убили планету. Заплатите налог. Заплатите налог, и когда вы будете апеллировать к нормам ВТО, вам быстро объяснят, что тут, когда речь идет о спасении планеты, о ВТО говорить не приходится. Потому что санкции, между прочим, тоже были нормами ВТО запрещены. То есть нельзя использовать политическое давление как инструмент торговых войн. ВТО запрещает этот механизм. Но ведь никто же ни слова не сказал, когда вводили санкции против России. Да ведь не только против России эти санкции введены. Ничего, ВТО молчит. Здесь оказывается, что все это вроде запрещено, но при желании разрешено. Когда Россия подписывала Парижское соглашение, я помню, как сторонники этого соглашения спорили со мной. Я говорил, что мы делаем. Очевидно совершенно, что эта история приведет к дополнительным выплатам со стороны российских экспортеров. Но это было очевидно как божий день. А мне говорили, что это неправда, что Парижское соглашение – это просто прекрасная декларация, декларация о хороших намерениях, что там нет ни слова про деньги, что там все прекрасно. Но очевидно совершенно, что вы говорите «А», а потом вам объясняют, что сказав «А», надо говорить и «Б». Все. И вот, пожалуйста, подписали Парижское соглашение, потом вступили в него тоже таким загадочным образом, когда премьер тогда еще Медведев взял, подписал, и даже не это международное соглашение даже не прошло процедуру ратификации в парламенте, между прочим. А теперь нам говорят, что европейцы уже, то есть это все еще как раз в Европе, я давно об этом знал, что там заказали консалтинговым фирмам обоснование, что углеродный налог вполне соответствует правилам ВТО. Ну вот теперь это все попало в прессу европейскую, об этом активно пишут. Вот это серьезная история и серьезная угроза для нас. Вот. И когда в России некоторые люди кричат, что нам тоже нужно заниматься энергопереходом, зеленой энергетикой, производить ветряные станции, солнечные батареи, я всегда спрашиваю, а вы-то всерьез говорите? Мы что, вместо нефти будем экспортировать ветряные станции в Германию? Вместо газа в Китай будем поставлять солнечные батареи? Как будет выглядеть структура нашего экспорта? Вот это вопрос очень серьезный, но я думаю, что мы его еще обсудим. Спасибо вам, что слушали нашу передачу. Будьте здоровы, счастливы. До следующего вторника.